Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Кутман таңыңыз менен 31 май бүгүн алдыдагы жарым саатта. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы 50-ден ашуун адамдын өмүрүн алган кандуу окуяга 1 ай болду. Эки өлкөнүн алакасы кандай абалда?
Между Душанбе и Бишкеком до сих пор нет никаких...
Азыркыга чейин Бишкек менен Дүйшөмбүнүн ортосунда чек ара маселеси эки тараптуу деңгээлде чечилет деген ишара жок.
Президент Садыр Жапаровдун Баткенге жасаган сапары жөнүндө айтып беребиз. Ошондой эле Владимир Путин менен Александр Лукашенконун Сочидеги жолугушуусуна себеп салабыз.
Биз сиз менен союздук өлкө куруу боюнча иштеп жатабыз. Шашпай, Беларусьтун да Орусиянын да кызыкчылыгына жооп берүү үчүн ишти уланта беребиз.
Ошондой эле ишкер Тимур Файзиевке каршы кылмыш ишинин чоо жайын талдайбыз. Толкунду которбоңуз. Студияда Санжар Эралиев. Оолу жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, кутман таңыңыз менен. Президент Садыр Жапаров 24-25 майда Орусияга болгон иш сапары учурунда Кыргызстан менен Орусия түбөлүк союздаш жана өнөктөш экенин айтты. Бул тууралуу маалымат 30 майда Россия 1 телеканалынын Москва Кремль Путин аттуу телеберүүсүндө чыкты. Анда Садыр Жапаров Сочидеги аба майданда басма сөз өкүлдөрү менен кыска маектешкенин көрсө болот.
Для России, для Владимира Владимировича Путина.
Орусия жана Владимир Владимирович Путин Кыргызстан тагдырына кайдыгер эмес. Биз түбөлүк союздашбыз жана соода экономикалык жактан өнөктөшпүз. Ошондуктан мындан аркы Кыргызстан өнүгүүсүн талкууладык. Жалпысынан мен биздин жолугушууга канааттандым деген ал. Россия 1 телеканалы Садыр Жапаров менен интервьюну кыскартып 30 майдагы эфирине чыгарды. 24-25 майда президент Садыр Жапаров Орусияга жумушчу сапары менен барып, Владимир Путин менен жолуккан. Көз карандысы эмес мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчылар кеңешинин жетекчилери 12 ноябрда Бишкекте чогулат. Бул тууралуу маалымат өкмөттүн интернет сайтына жарыяланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 29 майда Беларусьтун борбору Минскте өткөн КМШ өкмөт башчылар кеңешинин жетекчилеринин отурумуна катышкан. Катышуучулар жугуштуу оорулардын тароосун токтотуу, калкты иш менен камсыз кылуу, куралдуу күчтөрдүн офицерлерин даярдоо жаатында кызматташтыкты талкуулап, бир катар документтерге кол коюшту. Жыйындын алкагында Марипов Азербайжандын премьер-министри Али Хидаят оулу Асадов менен жолукту. Минсктеги бир катар өндүрүш жайларын кыдырып, трактор заводуна да барды. Казакстандын Чымкент шаарында феминита кыймылынын активисттери Жанар Секербаева менен Гүлзада Сиржан кармалды. Аларга каршы бийликтин өкүлдөрүнө акарат келтирди деген берене менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу укук коргоочу Татьяна Чернобиль билдирди. Активисттер 29 майда калаадагы мейманканалардын биринде жергиликтүү жашоочулар менен ЛГБТ аялдардын укуктары тууралуу жолугушуу өткөрүшмөк. Анткени менен уюштуруучуларды жана катышуучуларды имараттын ичине киргизбей коюшту. Активисттер жакын жерде кафеге барышканда ал жакка динчилдер жана полиция топтолушуп, алар Гүлзада менен Жанарга кол салышып, бетке башка койгулашкан. Жанар аларды көчөгө сүйрөп бараткан маалда полиция кызматкеринин погонун жулуп алган болушу мүмкүн экенин жазды. Казакстанда бийликтин өкүлдөрүнө акарат келтирди деген берене менен кылмыш ишин алкагында 20 сутка арест же $537 айып пул каралган. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон колуктуусу Кери Саймонсга Лондондо жашыруун үлпөт уюштуруп үйлөнгөнүн маалымат каражаттары 29 майда жазып чыгышты. Чакан иш-чара Вестминстер чиркөөсүндө өткөн. Джонсондун кеңсеси бул маалыматты комментарийлөөдөн баш тартты. BBC дүйнөлүк кызматы дагы бир нече басылмага таянып түгөйлөр баш кошконун жазды. Маалыматтарга караганда тойго 30га чукул конок чакырылган. 56 жаштагы Джонсон менен 33 жаштагы Саймонс Даунинг-стритте 2019 жылдан бери чогуу жашайт. Ортолорунда бир жашар уулу бар. Алар баш кошо турганын февраль айынын башында эле жарыялашкан. Бул эколог Саймонтун биринчи, ал эми Джонсондун үчүнчү никеси. Джонсонго чейин Британиянын өкмөт башчысы болуп турган маалда үйлөнгөн учур 200 жыл мурда гана катталган эле. Онкологияда жаңы жабдуулар июлдан тарта иштеши мүмкүн. Улуттук онкология жана гематология борборундагы нур менен тездетип дарылоочу жаңы жабдуулар июль айынан тарта ишке кириши мүмкүн. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мекеменин директору Бактыгүл Султангазиева кабарлады.
Июлдун орто чөнүндө иштеп баштайт. Анткени биз ошол установкасын баарын бүтүп атабыз. Жана кызазиметрия деген процедурасы бар. Андан кийин азыр уже биз окууга жибере баштабыз. Ал деген где то июлдун орто чөнүнө чейин биздин врачтар, медайындар, инженерлер, физиктер окуш керек.
Дарыгерлер Москва, Минск шаарларына барып, атайын окутуу курстарына катышат. Нур менен тез этип дарылоочу эки жабдууну алыш үчүн Центара Gold компаниясы $10 миллион бөлгөн. Ушуну менен Нур менен тез этип дарылоочу эки жабдуу 300 миллион сомдон ашык каражатка алынган. 2020 жылы атайын имарантка орнотуу иштери жүргөн. Бул эки аппарат менен күнүнө онкологиялык оорусу бар 100 бейтапты дарыласа болот. Буга чейин өлкөдө советтер союзу учурунан калган нур менен дарылоочу жабдуулардан тышкары Индиянын Бабатрон аппараты бар эле. Тез этип дарылоочу аппарат жок болгондуктан бейтаптар коңшу Казакстан жана Орусия же Түркияга барып дарыланышчу. Кыргызстанда жылына 3000 адамдан өсмө оорулары аныкталат, алардын жарымынан көбү оорусу күчөп кеткен стадияда дарыгерлерге кайрылат. Жалпы каттоодо 25000 ашуун өсмө оорулуу турат. Орус жарандыгын алган Голливудтун актеру Стивен Сигал Кремльд саясий партияга мүчө болду. Адилеттүү Орусия партиясы Кремльдин жана президент Владимир Путиндин бардык демилгелерин колдоп, бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын негизги атаандашы катары саналат. 29 майда өткөн иш-чарада Сигал партиянын лидерлеринин бири орусиялык жазуучу Захар Прилепин менен сүрөткө түшкөн. Анын ысмы ар дайым Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөргө каршы күрөшүп келген орусиячыл жикчилдер менен байланышта болуп келет. Путин менен жеке байланышы бар Сигал орус жарандыгын 2016 жылы алган эле. 66 жашта Сигал бир катар тасмаларга тартылган. Сигалды 2018 жылы Орусиянын тышкы иштер министрлиги маданий байланыштар боюнча АКШ-дагы атайын чабармандыкка дайындаган. Актер Американын да жарандыгын сактап калган. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги azattyk.org. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 31 майда Нарын менен Ысык Көлдүн көпчүлүк аймактарында, башка облустардын тоолуу жерлеринде жаан чачын болот деп кабарлады. Абанын табы Талас, Жалал Абад, Баткен, Ош, Чүй облустарында 34-36, Нарын Ысык Көл дубандарында 27 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +13, Бишкек шаарында +34 градус болот, өткүнөтүшү мүмкүн. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы 50 ашуун адамдын өмүрүн алган кандуу окуяга бир ай болду. Эки өлкөнүн алакасы кандай абалда? Чек ара маселелерин чечүүдө жылыш барбы? Куралдуу жаңжалдан бери кыргыз тажик чегиндеги кырдаал салыштырмалуу туруктуу кармалганы менен чек арага байланыштуу окуялар токтогон жок. Соңку бир ай ичинде чек аралаш аймактарда эки өлкөнүн жарандары кармалган же артка кайтарылган учурлар болду. Кубат Касымбеков толугураак айтып берет.
Ондогон адамдын өмүрүн алган кандуу окуядан берки бир ай ичинде кыргыз тажик чек арасында Бишкек менен Душанбенин мамилесин күбөлөгөн бир топ окуя орун алды. Чек арада кыргыз тажик жарандары кармалган же артка кайтарылган учурлар катталды. Маселен 28 майга караган түнү Бишкектен такси менен келип чоң алайдагы жайыттар аркылуу Тажикстанга өтүүгө аракет кылган 3 тажик жараны кармалганы белгилүү болду. Бул маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынын басма сөз кызматынын өкүлү Сажира Чоколоева азаттыкка карастырды.
Ош облусунун чоң алай жеркесинде жергиликтүү тургундар кыргыз тажик мамлекеттик чек ара тилкесинен көзөмөл өткөр жайынан тышкары жерден өтүүгө аракет кылган Тажикстандын 3 жаранын кармашкан. Алар чек арачыларга өткөрүп беришкен. Чек арачылар өз кезегинде тиешелүү документтерди толтуруп улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Ош облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлерине өткөрүп беришкен.
Озоди радиосу кыргыз тажик чек арасынын Баткен районуна тушташ бөлүгүндөгү дагы бир буга окшош окуя тууралуу өз булактарына таянып кабарлады. Ага ылайык 26 майда Тажикстандын Кожалы айылынын 75 жана 27 жаштардагы эки тургуну мал жайып жүргөн кезинде кыргыз чек арачылары тарабынан кармалып кийинчерээк кое берилген. Бирок кыргыз тарап бул тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек. 25 майда Кыргызстан Душанбе шаарынан Бишкекке учуп келген Тажикстандык 177 жаранды кайра артка жөнөткөнү белгилүү. Чек араны кесип өтүүгө байланыштуу соңку бир нече күндө окуялар Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын убактылуу толук жапкандан кийин катталып жатат. Кыргыз өкмөтүнүн 21 майдагы мындай чечимин улай Тажикстандын тышкы иштер министрлиги өз жарандарын Кыргызстанга барбай же кошуна өлкө аркылуу каттабай турууга чакырган болчу. Чек ара маселелерин иликтеп жүргөн Хайыталы Айкынов куралдуу жаңжалдан бери бир ай өтсө да чек аралаш аймактарда кооптонуу кала бергенин айтууда.
Анан жергиликтүү эмеде мени баркоонун боюнча дагы эле эки тарапты бирине ишенбөөчүлүк сезилинди. Ошо коңшу жашырхан айылда дагы райондо дагы бири бирине ишенбөөчүлүк дагы эле бар, кооптонуу эмелер бар.
28-30 апрель күндөрү кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык, анын ичинде 2 бала курман болгон, 180 ашуун адам жаракат алган. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий жарыяланган. Жаңжал боюнча эки өлкө бири бирин агрессияга айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Бул кандуу окуяны улай Кыргызстан менен Тажикстандын чек араны демилитарцалоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялар жолугуп, бир катар чек ара сызыгын жакында аныктоону макулдашкан. Ал макулдашууну улай соңку бир ай ичинде эки өлкөнүн топографиялык жумушчу топтору 5-9 май күндөрү Кыргызстанда, 13-17 май күндөрү Тажикстанда жолугушуп, протоколдорго кол коюшту. Кыргызстандын министрлер комитетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрбаев эки өлкө ортосунда чек ара сүйлөшүүлөр уланып жатканын, ортодо диалог бар экенин азатып айтты.
Бир жолу биз Ош жергесинде, экинчи жолу Душанбеде жолукту жана жумушчу топтор. Ошол жерде мындай макулдашып чек араны эле тактап атабыз. Бир 30 километрден ашык чек араны тактап бүттүк. Буюрса эми 8-13 чейин алар Бишкекке келиш керек, ошондо макулдашканбыз, ошол жерге өтүп атабыз. Так бул эми чек ара маселелери кыйын да, ошо акыр сүйлөшүп макулдашып ушундай жол менен чечилет да. Тигилер келсе дагы ошондой билинет. Мындан ары кандай болот сүйлөшүүлөрүн жыйынтыгы. 8-июндан 13-июнга чейин Бишкек шаарына келиш керек.
Чек ара комиссияларынын сүйлөшүүлөрү уланып жатканы менен эки өлкөнүн саясий жетекчилигинин алакасы жана диалогу жергиликтүү гана эмес эл аралык эксперттердин да көңүл борборунда турат. Эки өлкөнүн чек арасында кырдаал курчуп турган учурда кыргыз президенти Садыр Жапаров менен тажик президенти Эмомали Рахмон эки ири телефондон сүйлөшкөн. Андан бери эки президент байланыша элек. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери регионалдык уюмдардын алкагындагы жыйындарда гана жолугуп жатышат. Чек ара жаңжалынан көп өтпөй кыргыз президенти Садыр Жапаров Тажикстанга май айынын 2-жарымында бара турганы кабарланган. Бирок 6-майда президент Жапаров Баткенде Маргун айылынын тургундары менен жолугушуусунда чек ара маселелери чечилмейинче Тажикстанга барбай турганын айткан. Соңку бир ай ичинде эки өлкөнүн президенттери түз жолукпаса да, экөө тең орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшүп келди. Тажик президенти Эмомали Рахмон 8-майда Москвада Путин менен жолукканда кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал талкууланганы белгилүү болгон. 24-майда кыргыз президенти Жапаров Путин менен Сочи шаарында кездешип, анда орус президенти Москва кыргыз чек арасындагы маселелерди чечүүгө көмөктөшөрүн айткан болчу. Борбор Азия боюнча орусиялык эксперт Аркадий Дубнов азаттыкка курган маегинде эки өлкө ортосундагы соңку окуяларды достукка жатпаган акция катары мүнөздөп жатат.
Между Душанбе и Бишкеком до сих пор нет никаких.
Азыркыга чейин Бишкек менен Дүйшөмбүнүн ортосунда чек ара маселеси эки тараптуу деңгээлде чечилет деген ишара жок. Тескерисинче күч көргөзүү позициясына гана таянып жатышат. Бул жерде Орусия байкоочулор айтылды. Азырынча ал тууралуу эч кандай шыбырт да жок. Москвада ушул тууралуу макулдашканы боюнча эч нерсе уккан жокмун.
Тем более между двумя государствами.
Бир ай мурдагы чек ара жаңжалында Баткен облусунда 136 жеке турак жай кыйрап өрттөлүп, мектеп жана чек ара бекети сыяктуу мекемелердин имараттары зыянга учураганы жана аймактагы 58 000 чукул адам жашаган жерин таштап кетүүгө аргасыз болгону кабарланган. Тажикстанда да 15 000 чукул жергиликтүү тургун коопсуз жайларга эвакуация болгону белгилүү болгон. Согдо облусунун бир нече айылында 14 турак жай толук бузулуп, 2 үй, 1 курулуш жарым жартылай жабыркаганы маалымдалган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Өлкө президенти Садыр Жапаров өткөн жуманын соңунда Баткен облусуна барып, куралдуу жаңжалда жабыркаган айылдардын эли менен жолугушту. Ошондой эле аймакка курулуп жаткан айланма жолдун курулушун көрдү. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров ушул темада толугураак айтып берет.
Президент Садыр Жапаровдун 27 май күнү Баткен облусундагы иш сапары башталып, Лейлек районунун Максат айылындагы эл менен жолукту. Андан кийин Баткен районун чек ара чырынан жабыркап, үй өрттөлүп, чатырларда жашап жаткан тургундары менен жолугуп, Көкташ, Аксай айылында да болду. Чек ара тузотторунда жана курулушу жүрүп жаткан социалдык объектилерди кыдырды. Казынадан каражат бөлүнүп, курулушу башталып калган Самарканд Дегма деген Даркум автожолунун жана Миңбулак Чорго Аксай айланма жолунун курулушуна барды. 7 чакырымы курулуп калган Миңбулак Чорго Аксай айланма жолун куруу көптөн бери көтөрүлүп, каражат чечилбей келген болчу. Эми бир топ каттам жеңилдейт, дейт өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Маруфхан Тулаев.
Аксай айылында жашаган элдердин райондун борбору менен түз байланышка жол ачып берип атат да. Бир топ көйгөйлөр чечилип, ыңгайлуу жол болот, экинчиден кичине убакытты үнөм, дейт да. Жанагындай жайыттарга чыкканга шарт түзүп берилип атат да. Мурда жайытка чыкканда көйгөйлүү маселе болсо, азыр бул жол курулгандан кийин көчкөндө, малдыкыга айдап кайра түшкөндө ушул маселелерде ыңгайлуу жол болуп атат да. Бул негизгиси эле элдин жанагы райондун борбору менен айылда жашаган элди каптамы жеңилдетилсин деген эле мындай көйгөйдүн чечилиши да бул. Каржы маселеси чечилип 2021 жылга коюлган планды быйыл убагында бүтүрүшөт.
Бул жол Баткен шаарынан Көкташ айылына чейинки аралыктагы тажик айылдарына жакын участокторго барбай, түз Аксай айылына барат жана андан ары Лейлек районуна да өтүүгө ыңгайлуу болот. 40 чакырымдан ашык Самаркандек Мадиген Даркум жолунун курулушу аяктаса, Лейлек районунун төмөнкү аймагындагы 50 миңге жакын калкы бар 4 айыл аймак калкынын Ош Исфана жолуна чыгуу үчүн 150 чакырым аралыкты 45 чакырымга чейин кыскартууга шарт жаралат деп кошумчалайт. Маруфкан Тулаев.
Самаркандек Даркум жолу бул жалпы 45 километр. Бул дагы ошол Лейлек районунун ылдыйкы аймагында жашаган элдердин талабы, облустун центри же болсо Бишкек байланыш боюнча булар мына азыр 40 километр десек, бул жагынан барганда 150 километрге чейин чыгып кетет да айылдардын байланышы. Бул дагы баягы элдин кичине мындай каржы чыгашасын үнөмдөө бир жол боюнча көйгөйлөрүн чечкен болот да бат бат мындай район центрине же облустун центрине келип борборуна келгенде мындай маселелер ыкчам чечилишке шарт түзүп берет.
Президент Аксай айылынын эли менен да жолукту. Жергиликтүүлөр негизги эки суроо менен кайрылышканын билдиришти. Айылдыктарды түйшүккө салган маселе бул коопсуздукту камсызда берүү жана Тажикстандын Ворох анклавы үчүн пайдаланууга курулмай болгон жолдун макамы кызыктырган. Өлкө башчысына суроолорду бердик. Бул жаатта колдоо болор айтылды. Ал эми Меңбулак, Чорго, Аксай айланма жолу куруу чек арада жолдор жабылганда же чыңалуу учурунда пайдасы жакшы тиет дейт Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев.
Аксай Чорго жолун пайдалуу болот да кечегидей Баткенге кеңири каттам президенттен биз коопсуздукту эл анан мынабу Капчыгай жолунун аныктамасын сурадык. Президентибиз буюрса баардыгын чечебиз деди. Кудай кааласа баардыгы тынчтык жолу менен чечилет деди. Жолдун ал 2-3 варианты бар деди. Баардыгы жакшы болот деди.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы жалпысынан 970 чакырымдай болсо, анын 520 чакырымга жакыны эки тараптуу такталып, калганы шарттуу сызык боюнча турат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларынын такталбаган участоктарында жол, суу жана жер талаштынан тез-тез чыр чыгып турат. 28 апрелде суу бөлүштүргөн головной участогунан чыккан чыр ок атышуу менен кош толуп 1 майга чейин уланды. Эки тараптан 55 киши каза болуп, 300 жакын адам октон жабыркады. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Утурууну улантабыз, эми кабарлардын учкай мазмунуна кулак түшөңүз. Борбордук Африка Республикасында аскерий унаа жарылып 5 адам мүрт кеткени кабарланды. Вьетнамда коронавирустун жаңы түрү пайда болду. Ал Индия менен Британиядагы штамдардын аралашмасын түзөт. Көз карандысыз эмес мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчылар кеңешинин кезектеги саммити ноябрда Бишкекте өтөт. Голливуддун актеру Стивен Сигал Адилеттүү Орусия партиясына мүчө болду. Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу үчүн 2 партия арыз берди. Өзбекстанда өспүрүм кыздар папиллома вирусуна каршы эмделүүдө. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон колуктуусу Кэри Саймдонсонго жашырын үлпөт уюштуруп үйлөнгөнүн маалымат каражаттары жазышты. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз, кутман таңыңыз менен. Бүгүн 31 май, студияда Санжар Эралиев. Беларусьта 27 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко менен Орус президенти Владимир Путин өткөн аптада Сочида жолугушту. Бул сапар Беларусь бийлиги учакты күч менен кондуруп оппозициячылык журналист Роман Протасевичти камакка алган учурга туш келди. Бакыт Асановдун баянын угалы.
Александр Лукашенко Орусияга жыл башынан бери ушуну менен 3-чү жолу келди. Ал Сочида Орус президенти Владимир Путин менен жолугуп, эки өлкөнүн алакасы жана соңку кырдаал боюнча пикир алмашты. Жолугуш алдында Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Лукашенко Путинге Ryanair компаниясынын учагына байланышкан окуя тууралуу айтып берип, кармалган Орусиянын жараны тууралуу сөз козгошу мүмкүн экендигин айткан. Чынында эле Александр Лукашенко өткөн апта соңундагы окуяны эске салып, Батыш Беларусьтагы кырдаалды козутууга аракет кылып жатат деп айыптады.
Мен сизге айрым документтерди көрсөтөм. Эмне болгонун өзүңүз түшүнөсүз. Былтыркы августтагы окуяларга жеткирүү үчүн абалды козутуу аракети болуп жатат. Бизден батыштагы досторубуз эмнени каалап атканы белгилүү. Талкуулоочу деле эч нерсе жок. Большевиктер багынтпаган чокко калган эмес. Биз дагы багынтабыз.
Нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем мы.
Александр Лукашенко батыштагы бир катар өлкөлөр мамлекеттик Белавия компаниясынын учууларына тыюу салганына нааразы болуп, Путинге даттанып талды. Ал эми орус президенти болсо, эки өлкө ортосундагы экономикалык алака өнүгүп жатканын белгилеп, аны талкууларын билдирди. Лукашенконун Орусияга кезектеги сапары Беларусьта күч менен кондурулган учак чыры ырбап турган учурга туш келди. Өткөн жекшембиде Беларус бийлиги ирландиялык Ryanair компаниясына таандык учакты Афинадан Вильнюска бараткан жеринен Минскте күчтөп кондуруп, борттогу оппозициячыл журналист Роман Протасевичти сүйлөшкөн кызы орус жараны София Сапега менен бирге камакка алган. 26 жаштагы Протасевичке Беларусьта массалык башаламандыкты уюштурган деген айып тагылууда. Бул берене менен ал 15 жылга чейин соттолушу мүмкүн. Журналисттин адвокаты Инесса Аленская 27 майда кармалгандан 5 күн өткөндөн кийин гана абактагы журналист менен жолугуп чыкты. Адвокат азаттыктын Беларусь кызматына сүйлөп жатып, романдын абалы жакшы, маанайы көтөрүңкү деп билдирген. Соңку окуяларга байланыштуу Евробиримдик Беларусь авиакомпанияларына Шаркетке учууга тыюу салуу, өлкөнүн аба мейкиндигине учууларды чектөө жөнүндө чечим кабыл алган. 28 майда дагы Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Лиссабондогу жыйынында Беларуська каршы жаңы экономикалык санкцияларды киргизүү үнү талкуулап жатышат. Еврокомиссиянын тышкы саясат боюнча комиссары Жозеп Борел жыйын алдында Беларусь бийлигине каршы санкцияларды эртерээк кабыл алуу керектигин журналисттерге айтып берди.
We need to move more swiftly with sanctions.
Санкциялар боюнча биз эртерээк аракет кылышыбыз керек. Иш башталды. Кеңеш чечимди өз убагында кабыл алат. Биз тышкы иштер министрдин июндагы жыйынына Тихановская айымды чакырууну макулдаштык. Ал буга чейин да катышкан, эми да келиш керек.
Лукашенко баштаган Беларусь аткаминерлерине былтыркы президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акцияларын күч менен баскан үчүн батыш санкцияларды киргизген эле. Ал эми Европанын авиациялык регулятору авиакомпанияларды Беларусьтун үстүнөн учпоого чакырды. Александр Лукашенко болсо учакты Минскке кондуруу террордук коркунуч тууралуу түшкөн маалыматка байланыштуу болгонун мыйзамдуу экендигин айтып келатат. Беларусьтун премьер-министри Роман Головченко батыштын санкциялары күчөгөн учурда Орусиянын жардамына үмүт артаарын белгиледи.
Ну, очевидно, что такие откровенные...
Акыркыдай достукка жатпаган чаралар биздин өлкө үчүн экономикалык кесепет болот. Мындай учурда биздин жакынкы өнөктөшүбүз Орусиянын жардамына үмүт кылабыз.
Чынында эле Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Путин менен Лукашенконун Сочидеги жолугушунда экономикалык алакаларга басым жасалаарын билдирген. Путин көптөн бери эле эки өлкөнүн башын кошкон союздук мамлекеттин келишимин ишке киргизүүнү көздөп келет. Буга чейинки жылдарда Лукашенко ага каршы болуп келсе, соңку саясий кризистен кийин Москванын талабына көнбөйбү деп Беларусь оппозициясы чочулап турат. Бул жолку жолугушууда Владимир Путин дал ушул союздук өлкө куруу планы өз нугунда бара жаткандыгын билдирди.
Биз сиз менен союздук өлкө куруу боюнча иштеп жатабыз. Шашпай, Беларусьтун да Орусиянын да кызыкчылыгына жооп берүү үчүн ишти уланта беребиз. Бул жааттагы иштер биздин жалпы жарандарга конкреттүү жыйынтык бере баштады. Эң негизгиси шашпай, ыраттуу, арабанын алдына чуркабай ишти уланта беришибиз абзел.
Ал ортодо ушул күнү Беларусьтун борбору Минскте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны өтүп жатат. Ага Кыргызстандын министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов катышып, башка өкмөт башчылары менен бирге Александр Лукашенко менен жолукту. Эксперттер Кыргызстан менен Беларусьтун мамилесиндеги негизги маселелердин бири учурда Минскте жашап жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевди алып келип жазага тартуу маселеси бул жолу козголобу деп кызыгышууда. Бакыт Асанов, Азаттык.
Өткөн аптада Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиевке издөө жарыяланганы маалым болду. Мунун алдында аны камоо тууралуу сыртынан чечим чыккан эле. Ишкерге жана ал ээлик кылган ишканага жер тилкелерин алуудагы жана курулуштардагы салуудагы мыйзамсыз аракеттер үчүн айып тагылууда. Бул жагдай бизнес чөйрөдө жана коомчулукта талкууга түштү. Эрнис Нурматовдун баяны ушул темада.
Тимур Файзиевке байланыштуу соңку чараларды анын үстүнөн тергөө иштерин алып барып жаткан аскер прокуратурасы кабыл алды. Башкы прокуратуранын маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн прокурору Чолпон Абдимомунова Азаттыкка бул маалыматтарды берди.
Он подозревается в соучастии.
Аскер прокуратурасынын тергөө тобу тарапынан жеке ишкер Тимур Файзиевке издөө жарыяланды. Ал коррупцияга, Бишкек шаарында жер тилкелерин алууга жана мыйзамсыз курулуштарга катыштыгы бар деп шектелүүдө. Учурда тергөө иш чаралары жүргүзүлүп жатат.
Мунун алдында тийиштүү тергөө тобу Файзиевдин бөгөт чарасы боюнча сотко өтүнүч келтирген эле. Ишти караган Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун судьясы аны сырттан камакка алууну чечкен. Аталган соттун басма сөз кызматкери Айзада Момунова жагдай боюнча мындайча кеп салды.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2021 жылдын 27 майындагы токтомуна ылайык, шектелүүчү Файзиевге карата бөгөт коюу чарасы катары сырттан камакка алуу түрү тандалды жана ал Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдындагы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 тергөө изоляторуна деп белгиленди.
Маалыматта айтылгандай, Элит Хаус компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиев Жазы кодексинин кылмышка кошо катышуу жана коррупция беренелери менен шектелүүдө. Бул кылмыш ишин ага аскер прокуратурасы козгогону кабарланууда. Ушул тапта Файзиевдин өзү кайда экени белгисиз. Социалдык түйүндөрдөгү баракчаларында акыркы жолу ал Мальдивы, Бали аралдарында жана Дубай шаарында саякаттап жүргөн видеолорун жайгаштырган. Элит Хаус компаниясы болсо жагдай боюнча расмий билдирүү таратып, маалымат бере албай турганын кабарлады.
Элит Хаус курулуш компаниясы Тимур Файзиевке байланыштуу комментарийди тиешелүү компетенттүү органдар гана бере алышат. Тимур Файзиев Элит Хаус фирмасынын башкы директорлук милдетин 2020 жылдын августунда эле өткөрүп берген,
деп жазылат алардын Facebook-тагы баракчасында. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы быйыл январ айында Бишкек шаарындагы архитектуралык курулуш көзөмөлдөө тармагында системалуу түрдө шаар курууга шайкештиги жана уруксат берчү документтери жок көп кабаттуу үйлөрдү куруу фактысын аныктаганын билдирген. Атайын кызмат фирма курган турак жайлар милдеттүү түрдө бузулушу керектигин эскерткен. Элит Хаус компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиев январда Инстаграмдагы баракчасы аркылуу буларды билдирген эле.
О ситуации в строительной компании Элит Хаус.
Окуянын чоо жайы тууралуу мен кийин да түз эфирден маалымат берип турам. Жалпысынан абал жакшы. Биздин үлүшчүлөргө кабатыр болбогула деп айта алам. Бардык кыйынчылыктарды чечсе болот.
Юстиция министрлигинин реестриндеги маалыматтарга ылайык, Элит Хаус жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору учурда Руслан Нарметов, кожоюндары катары Тимур Файзиев жана Шахинура Нарметовалар көрсөтүлгөн. Кыргызстандагы курулушчулар бирикмесинин төрагасы Аскарбек Молдобаев Файзиевке тагылган айыптар жөнүндө мындай ойлору менен бөлүштү.
Усат жогону куруп атат деген да. Анан ал эки эртек ишти сини алып отуру, эшекте калып отурду. Ал генпрокурорго апарат, күн жазат деп турасы, э? Эмнегеде ушунун баары жок болуп турса, мажбур кой түшсө, баардыгы бири бири менен сүйлөшүп алганда.
Деген менен коомчулукта, өзгөчө Бишкекте курулуш тармагындагы ишкерлер турак жайларды жана башка имараттарды көбүнүн документтерин толук бүтүрбөй эле иш жүргүзөт деген түшүнүк калыптанып калган. Ошол себептүү аларды айрымдар курулуш мафиясы деп да атап алышкан. Бул топтогулар мамлекеттик органдардын кызматкерлерин сатып алуу менен же артында кайсы бир атка минерлерди калканч кылуу менен иш жүргүзөөрүн белгилешет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта webeditor@rfrl.org.
WhatsApp 0550 036 855, Telegram 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык.org сайтында.
Сынакка катышыңыз, биз болсо ушул жерде Азаттык радиосунун 31 майдагы таңкы программасынын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Кийинки 30 мүнөттө орус тилинде перекресток талкуусу болот, аны кесиптешим Болот Кулбаев алып барат.
На радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и слушатели радио. Сегодня гость в нашей студии, координатор проекта ЭКОМЭП, журналист, экоактивист Влад Ушаков. Мы сегодня будем с вами разговаривать об экологической ситуации в Кыргызстане, вообще о состоянии окружающей среды. Добро пожаловать в нашу студию. Вы у нас впервые, насколько я знаю, в нашей телестудии. Вы известны как фотограф. У вас достаточно богатая коллекция фотографий со всех уголков страны. На мой взгляд, очень красивых, уникальных снимков. Но среди вот этих красот природы у вас очень много снимков этого состояния окружающей среды в Кыргызстане. Вот я недавно буквально смотрел, вы снимали свалки. По-моему, где-то в горах Баткенской области. Да,
были в Баткенской.
Почему-то у нас принято считать, что у нас дела плохи с экологией только в Бишкеке, да, потому что мы зимой наблюдаем вот этот смог, да, и говорим, там, надо уехать куда-то за город. Но на самом деле, по-моему, и за городом у нас тоже не особо хорошо, и в том числе и в других вообще регионах страны. Вы постоянно ездите по стране, вы свидетель, да, вот как обстоят дела с загрязнением окружающей среды вообще в стране у нас?
Приветствую вас, ваших зрителей, вашу редакцию. Спасибо за приглашение, что дали возможность выступить, сказать свое мнение на определенные вещи, происходящие в стране. Ситуация с экологией, если честно, мы говорим, что там только в Бишкеке или там в каких-то крупных населенных пунктах, там типа Ош или там Нарын, на самом деле экоцид, он идет буквально по всей стране. То есть у нас нет ни одной области, нет ни одного региона. Я скажу больше, что нет ни одного заповедника или там какой-то части страны, где бы не происходил такой вялотекущий экоцид. То есть самое страшное, что это не только те места, где люди обитают, это села какие-то, населенные пункты. У нас практически все заповедники, все наши природоохранные зоны, они подвержены антропогенному такому воздействию, причем катастрофическому. То есть самый простой пример, когда мне говорят, как это все происходит, я всем рассказываю то, что еще приезжая там 10-15 лет назад на Санкуль, я видел, юрты, которые стоят на берегу, они стояли просто в лугах эдельвейсов, то есть там сплошным ковром были цветочки, это было прекрасно.
На них стояли.
Да, на них стояли юрты. Сейчас такое сравнение физиологическое. У меня на коленке волос больше, чем там травинок. То есть голая земля, залысины, деградация почвы. Там, где, по сути должен был находиться заповедник, Каратал Жапырыцкий, если не ошибаюсь, на которого тоже государство потратило колоссальное количество денег, там и донорских, и всяких. Там огораживали косу, и по идее там должны водоплавающие птицы. Санкуль вообще создан для диких перелетных птиц, чтобы выводить там свое поголовье. Да. Угу. Потомство. Там просто ходят, пасутся коровы. То есть просто.
Превратили в джайлё, в пастбище, да?
Совершенно верно. Угу. И эта ситуация, например, с тем же перевыпасом, с пастбищным, с деградацией почвы, она катастрофическая. Сейчас мало кто говорит об этом, но вот вслед за теми событиями, которыми мы как бы вот сейчас, у нас вот буквально в спину уже, ну, как бы, люди одной местности, вот я знаю, что в прошлом, в позапрошлом году, по-моему, в Нарынской области уже было такое, что как бы граждане одного района не смогли, скажем, свой скот отогнать на...
Да-да-да, я помню эту историю. То есть, и там произошла, да, драка за пастбище.
И это только... Это, вот я не побоюсь какие-то как бы слова сказать, ну, пророческие, но это только начало. То есть ситуация катастрофическая, деградация пастбищ. Посмотрите, что с Усамыром стало. Посмотрите, ну, это вот мы о скоте говорим. А почему мы о нем говорим? Потому что там 80% сельского населения, они живут за счет этого скота. То есть, как только вот эта ситуация как бы клюнет нас очень больно, ну, в стране я не знаю, что начнется. То есть...
Да, но пастбище, превращение в пастбище вот этих уникальных территорий, это только, наверное, одна проблема, да? И существует еще, ну, например, наверное... деятельность горнодобывающей компании?
Ну, горные компании... Тут как бы надо смотреть на их рентабельность и на их экологичность. Одно дело, скажем, когда это, ну, крупные компании, которые платят там миллионы. Я не... Ну, вот все знают, скажем, там ситуация с Кунтором, да, вот, которая сейчас происходит. Я как бы... Не скажу, что Кунтор делает что-то полезное в плане как бы экологии, но, по крайней мере, там какие-то нормы соблюдаются. И она дает, ну, какие-то деньги там, в тот же бюджет или там, ну, в общем, во всякие иссык-кульские фонды. Как их используют, это уже другой вопрос, опять же, местные чиновники. Но, опять же, есть, скажем, Читкал, где там десятки компаний, каких-то мелких, полумелких, превращают горы, ну, просто в лунный пейзаж. То есть, или тот же Талас, где там ради там нескольких килограмм золота, заявленных там 5-6 килограмм золота, выкорчевывается пойменный лес, причем с краснокнижными растениями, ну, то есть, там, тишанской березой, просто превращается в лунную поверхность.
Лунная поверхность – это просто, да, голая земля. Да,
да, совершенно верно. И об этом нигде не слышно, нигде не видно, и как будто так и надо. То есть потом все это не рекультивируется, то есть перемалывается. Та же самая ситуация у нас катастрофическая. Я, если честно, вот до недавней нашей поездки в Баткен, вот в Джалабадскую область, Баткенскую, Джалабадскую, Волжскую, я почему-то думал, что на юге ситуация, ну, знаете, отношение к воде, к воздуху, к земле как-то немножко все равно по-другому. Ну, в силу своих как бы. Но приехав, я, ну, честно, вот очень сильно разочаровался. В регионах чиновники вообще не заморачиваются, скажем, проблемой мусорных свалок. Или, например, используют реки, вот... Ну, знаете, течет речка. Ну да, они на юге там не такие полноводные, не такие большие, но местным жителям нужен щебень, ну, нужен камень, нужен песок. Они просто подгоняют экскаваторы, то есть все поймы рек, они просто вот как вот по желанию, там без всякого контроля, там что там... скажем, краснокнижный, там, туркестанский сомик, например, водится. Никого, ни, ну, ничего нигде, как бы, не зудит, никто на это внимания не обращает. Просто используют, есть вот, вижу, беру, и все. И вот я говорю, в целом ситуация, вот мы говорим там Бишкек, Бишкек, это в целом ситуация у нас с экологией, с природоохраной, ну, катастрофическая. Потому что, например, за те же 30 лет последних мы полностью истребили свой уникальный орехоплод. Ну, то есть леса Дашмана. Да,
Угу. А с чем это связано, вот именно исчезновение леса в Арсланбобе? Уменьшение, так сказать, не исчезновение,
нет,
уменьшение.
Я прям говорю, что это именно исчезновение. Мне тоже там, ну, как бы я выставляю фотографии, материалы, мне говорят, да что вот мы, что ты говоришь, вот были там, несколько недель назад в Арсланбобе, стоят деревья, зеленеют, все нормально. Но при этом никто как бы не обращает внимания, что здоровый лес – это как здоровая нация. То есть не может здоровый лес, например, ну, я по-простому, как бы не по-научному, там, состоять, скажем, любая нация из стариков, ну, вот там, 50, там, 60, там, 70 лет. То есть обязательно любая нация должна состоять там, из младенцев, подростков, детей и, в общем, взрослых людей и стариков. Вот сейчас леса Дашмана и Арсланбоба, это на 89% это старики 50, ну там, 70 лет. Да, они не разом все исчезнут, они будут это постепенно. Нет так называемой, ну, называемой ярусности. То есть,
там только высокие деревья, конечно, а вот этих ростков, каких-то этих 30, это молодых деревьев.
30 да? лет орех до земли просто не долетает. То есть раньше люди тоже собирали орехи, но у них были дополнительные приработки, они где-то получали какие-то доходы, то есть использовали что-то, оставалось в природе. Сейчас мы хвалимся, что это наша как бы уникальная продукция, там экологически чистая, но мы как бы...
Ну какой ценой, да?
Совершенно верно. То есть орех зеленый, вот только-только образовался на ветке, его уже начинают собирать там. Кто-то там для покраски там, войлока, там еще каких-то, кто-то для варенья. Потом собирают, естественно, осенью, только-только вот он созрел. То есть масштабно все идут и выбирают все абсолютно. Так, есть еще такое понятие черный орех, то есть еще весной. Все, что не успели собрать осенью.
Идут. А черный вот этот засохший, да? Вот
это? Ну, из-под, он как бы, просто у него вот эта вот верхняя оболочка немножко сгнивает, он падает в... То, что, в общем, не успели осенью, еще весной подсобируют и это даже используют. То есть, и вот этот 30-летний временной период, то есть, если даже мы с вами завтра поедем там, в Арсланбоб, Дашман, будем сажать вот эти вот деревья, уже пройдет какой-то период, когда эти молодые деревья еще не вырастут в большие, а старые уже просто перестанут существовать. То есть, вот этот период уже леса не будет. Но мы же с вами не поедем завтра сажать. То есть и от этого становится страшно у нас. Я говорю,
то есть перспектива не очень хорошая. Вообще мы можем потерять этот уникальный лес.
Мы уже его потеряли. То есть то, что я говорю, это остались старики, которые вот, старые деревья, которые пройдет какое-то время, и они будут потихоньку-потихоньку как бы исчезать, умирать, стареть. А на их месте просто ничего не мы... 3 года назад делали интересный проект, он назывался «Исчезающий Кыргызстан». Снимали, в общем, вот ситуацию в этих лесах. Мы обошли 2 ущелья и только в одном нашли вот, ну, небольшой росток ореха грецкого. И то не факт, что мы ушли, и этот росток остался, потому что недалеко паслось стадо коров, которое там жамкало всю как бы, растительность, которая там вообще присутствует. То есть перевыпас и вот сборка, это прям даже сложно даже сбором, это вот такой катастрофический выбор, выемка вот всего, что родят эти леса. Сейчас пытаются депутаты уже несколько лет ввести такое понятие, как парковый лес. Ну, то есть вы понимаете слово «парк», где слово «парк» и где слово «лес». То есть они пытаются два эти слова объединить как-то, там, танки, запорожец, и что-то состыковать. Но это все, ну, просто профанация, потому что они при этом пытаются сказать, что, например, не надо делать ядро, скажем, оставлять ядро заповедника, да, того же там Дашманского или там Арсланбобского. Ядро – это то место, где запрещен сбор, запрещено, скажем, строительство домов. Ну, у них там свои какие-то, конечно, ну, говорят в пользу тех жителей, которые хотели бы там что-то построить или собирать. То есть они хотят вообще исключить понятие вот это ядро заповедника и сделать вот эту парковый лес,
что, естественно, уже привело к исчезновению вот этих вот, ну, по сути, этих лесов. То есть мы сейчас де юре говорим, что у нас орехоплодные леса Кыргызстана, де-факто этих лесов просто нет. Это есть отдельно стоящие деревья, ну, и так называемые, как вот многие депутаты предлагают, ну, называют парковый лес. И такая ситуация с очистными сооружениями. То есть дико видеть, когда, там, скажем, город Нарынь, стоящий на одноименной реке, все, как бы, ну, пардон, за как бы физиологическое такое, все, с чем сходил в туалет, это просто вытекает в реку, там, водопадом так.
Никаких очистных сооружений,
ну,
нет специально.
И техническая очистка идет, ну, как бы, чтобы вы понимали, техническая очистка это вот.
Ну, грубая очистка.
Да. То есть там бумажку кинули, там памперс, и вот это все, может быть, задержалось. А все остальное, как бы, ну, через всю страну.
Я, насколько знаю, на Искуле тоже такая проблема существует.
Ужасно.
В Чолпонате, да?
В Чолпоната, там как бы, ну, все равно это сезонно. Но, скажем, город Каракол, там, ну, тоже катастрофическая ситуация с очистными сооружениями. Там все это просачивается уже на поля. Местные жители, естественно, в этом, во всем уже жить не могут, жалуются, там, пишут. А, ну, очень, опять же, обидно видеть, что местные власти ставят какую-нибудь арку там за десятки миллионов сомов, там, какой-то очередной флагшток или там, ну, абсолютно пустые, бесполезные пустые. И при этом, ну, хотят, чтобы наша жемчужина оставалась чистой. Ну, я говорю, вот ситуация абсолютно, любой регион, который вы мне, как бы, скажете, я скажу, что там экологией, природоохраной просто не пахнет. И у нас, например, в Чуйской долине, там, в той же Сыкуле, хотя бы есть централизованные свалки. Я не назову это полигонами, потому что у нас в стране мусорных полигонов нет. Это, опять же, фикция, профанация. У нас есть стихийные свалки и узаконенные стихийные свалки.
Ну, полигон – это нечто такое цивилизованное, наверное, да?
Да, да.
Там какая-то техника используется, переработка, наверное, какая-то, да? А у нас это все просто в кучу сваливается, да, получается?
Да, совершенно верно. То есть правильный полигон – это когда, скажем, выемка грунта идет, потом засыпка специальных там смесей, специального грунта, который там, ну, воду, скажем, что-то какой-то отталкивает, какой-то наоборот впитывает, потом это все прокладывается специальной пленкой, и в этом котловане уже утилизируются вот отходы, пересыпая с, ну, с какими-то тоже там с инертными, каким-то инертным материалом. Все, что у нас, это свалки стихийные и стихийные узаконенные. Причем, знаете, интересно видеть, что на этом тоже как бы тратятся какие-то деньги, причем даже международных доноров. Приезжаешь, видишь, что свалку, ну, просто огородили и поставили, скажем, яму Беккери. Ну, знаете, что такое это? Вот, для ваших объясню. Это, ну, скажем, если у вас скотина дома умерла от какой-то, скажем, болезни, вы должны прийти к ветеринару. Он посмотрит, от чего ваша скотина, там вскрытие специальное, как бы, и в эту яму потом вы должны отвезти, труп положить, так как, поэтому эти дорогущие ямы местами стоят, но они все под замком, потому что, опять же, граждане должны через ветеринара туда свои, как бы, трупы животных, свои животных.
Но никто этого не делает.
Совершенно верно. То есть вы приезжаете на свалку, стоит красивый там под козырьком дорогущая вот эта яма Беккери, и рядом завалено трупами гниющими, непонятно от чего умершими. При этом ужасная ситуация. Ну, проблема, опять же, мы говорим с пастбищами. Поэтому на юге, на любую свалку, которую вы заехали, там, от там Шамалдысая до там Ташкумыра, там, ну, в общем, любая свалка Джалабада, вы увидите на ней пасущийся скот. То есть, так как у нас сбор, ну, как бы, не раздельный, проблема прокормить животных, как бы, особенно весной, ну, как бы, поздней достаточно, ну, то есть не все запасают сено, сколько нужно. Просто, вот, представляете, лежат дохлые животные, там, коровы, бараны, козы, и при этом там в 50, непонятно от чего умершие, при этом при, там, в 10-5 метрах пасется стадо коров, например, и вот, ну, смотришь и думаешь, какой экопродукт, какой там чи, и это же мясо и потом употребляется, куда-то идет. То есть они, ну, а коровы там пахнут всякими там очистками яблок, там какая гнилая картошка, морковку кто-то выкинул. Ну, естественно, это, их запах привлекает, они даже, ну, их специально там, где не выпасают, они просто приходят, так как свалки большей частью не огорожены, и вот начинают они пастись. В общем,
но если вернемся опять к бишкекской муниципальной свалке. Там очень острая проблема, он уже много десятилетий дымит, да, вот эта свалка?
Да.
Вообще, вот, пытается ли у нас как-то решить эту проблему?
Ну, нынешнее руководство вообще очень интересное в своих, как бы...
Руководство мэрии?
Нет, руководство свалочного полигона.
Полигона.
А, как бы руководство мэрии, оно вообще, как бы, знаете, вот удивительный факт. Если вы дома будете жечь какую-нибудь, ну, не знаю, там, резину, или какие-то там ошметки, как бы там, ткани, материала, там, какой-нибудь там целлофан, или будете в горы, у себя в огороде огромную кучу там мусора или там листьев, к вам могут прийти люди и сказать, мы там с мэрии, и вас оштрафовать. Угу. Вот, ну, это факт, да? То есть, и такие, как бы, на самом деле происходят, приходят, штрафуют. Но при этом то, что больше, там, 15 лет горит их свалка, причем она горит не в формате, там, погорела и погасла, она горит в формате 365 на 24, то есть...
Да и не 15 лет, по-моему.
Ну...
Я с детства помню, что там свалка.
Там одно время пытались... тушить, она как-то притухала, но 15 лет вот горит как хороший вулкан. То есть вот стоит вам вот проехать за объездную дорогу, и мэрия, как бы, знаете, ну там типа это тазалык, это там вот руководство свалочного полигона. Ну, по сути, всем этим это муниципальная свалка, и в первую очередь муниципальные службы, и в том числе мэрия, должна отвечать за то, что вот это происходит. То есть пытаются обратить внимание, вот, например, у нас проблема смога, да, то есть, да, она как такой хороший слоеный пирог, и у нас пытаются внимание, скажем, граждан, там, социума, привлечь внимание, давайте там, например, ТЭЦ на газ переведем. Вот, и при этом мало кто говорит, что проблема смога при этом не решится от слова совсем. То есть проблема того же ТЭЦа, да, он до сих пор там дымит, но как бы там два компонента, это мазут и уголь. То есть это все можно легко прочитать. То, что сгорает на муниципальной свалке, вообще не подается каким-либо вот, ну, параметрам.
То, что там горит все.
Конечно, горит.
И пластик, и причем бумага, и краска.
Горит, все, да? Горят токсические вещества, все это летит в атмосферу. Я говорю, если вы заберетесь вот в районе Исы-Коты, куда-нибудь повыше, и просто посмотрите на Чуйскую долину. У нас есть два загрязнителя основных. Это муниципальный полигон, который пробивает вплоть до Курдая. И Канский шиферный завод. Я не знаю, у них там такая коптилка. Говорю, добивает до Курдая. Простейший пример. Мы себя подаем как страна туризма. Все прилетевшие к нам вот впервые в Кыргызстан, сходя по трапу самолета вот в аэропорту Манас, они чувствуют абсолютно не там... утреннюю прохладу или там вечернюю прохладу Чуйской долины или там ветерок с гора Алатая, они как раз чувствуют вонь муниципальной свалки. И я говорю, он не горит, как тот же, например, ТЭЦ. Я опять же не защищаю ТЭЦ, они тоже в свой как бы компонент, но он настолько низкий, вот по сравнению с другими, там с тем же, то, что вот ездит по нашим, извините, по нашему городу, это автопомойка всего мира. То есть тот же некачественный бензин. Это все в атмосферу, и мы всем этим дышим. Поэтому есть статистика, что там из там, 10 рожденных детей в Бишкеке, там трое более-менее можно считать здоровыми. Все остальное, ну, по сути, это геноцид. Геноцид нации. И это все происходит из года в год. И самое, что интересно, эти все проблемы абсолютно не решаются. Был один, скажем, начальник, чиновник, который там пообещал кучу-кучу, потом его сняли, приходит второй, он либо как бы сталкивает вину, ну, типа, я только что пришел, я не знаю ничего, но мы эту проблему решили.
Проходим. Ну, это вопрос преемственности уже, да?
Совершенно верно.
Здесь никакой преемственности в этих вопросах нет, и здесь, наверное, требуется не только воля какого-то муниципального руководителя, но и, наверное, политическая воля, потому что страна маленькая, проблем, наверное, столько, сколько мусора на бишкекской свалке, но...
Я приверженец такого, как бы, ну, положения, что рыба всегда гниет с головы. Это во-первых. Во-вторых, когда с людей хочешь что-то потребовать, всегда нужно давать им альтернативу. Что у нас сейчас происходит с мусором, например? Вы попробуйте выехать с пляжа в Каджисае, вот по южному берегу, и доехать до Балыкчей и по дороге увидеть хоть одну мусорку в доступности. То есть многие люди, вот прям видно, что, ну, как бы они хотят, не хотят вот оставлять после себя мусор. Они стеснительно берут этот пакетик, ну, то, что там на пляже поели, и вешают стеснительно на какое-то там дерево, кустик, прибегают собаки. Естественно, все это опять же оказывается на пляже. Но почему они так сделали? Вот, ну, например, вот у нас есть клуб путешественников. Мы тоже часто ездим по стране вот в подобные походы. Мы даже нигде не светим вот эти вот свои уборки, потому что если ты убрал за кем-то поляну и не оставил после себя мусорки, из которой будет этот потом, ну, как бы мусор забираться и отвозить. Объявляем там, мы за чистоту, мы за... Вот буквально на днях с одной...
Субботники.
Совершенно верно.
Такого городского масштаба.
Красивые футболочки одели, поселфились, прибрали там одно ущелье, там пару пляжей, собрали весь этот мусор в мешки, пакеты, а потом куда? Отвезли в близлежащее ущелье или на ту же муниципальную свалку, где это все будет также гореть, там тлеть. То есть это просто профанация. Даже поэтому нужно брать за основу то, что те деньги, которые, опять же, я говорю, если вы после громкого субботника или там громкой акции по уборке мусора не оставили после себя мусорку, чтобы люди, которые после вас приехали через час, опять же, не выкинули на этот пляж или в это ущелье, вы хотя бы организовали вот выбор. Да, это будет гнить, опять же, отравлять в другом месте землю, но хоть какой-то вариант, что вы сделали что-то полезное. И так я говорю, вот буквально во всем. Приехали с юга, на местах есть ребята, причем практически там в каждом селении, там в каждой области, которые, видя, вот, что происходит, говорят, что, ребят, вот вы ездите, критикуете, говорите какие-то вот вещи правильные, но дайте нам инструменты для решения этой проблемы. И мы понимаем, что мы ничего дать им не можем, потому что в стране их нету, просто нету. У нас нет мусоросжигающих заводов, у нас нет предприятий по переработке мусора. То есть, вот я опять же начал, местные власти просто этим даже не заморачиваются. Ситуация катастрофическая, причем ее нужно не сегодня решать, ее нужно было еще вчера решать. Мы каждый день тонны мусора просто хоронят под собой нашу страну. И еще я вообще удивление, почему до сих пор у нас, ну, я постучу по дереву, не случилась никакая эпидемия, потому что это же все чума, там, крысы, это, ну, я говорю, там, вредные вещества.
Ну, оптимизма все меньше. Ну, в принципе,
мы живы.
Решить можно?
Решить. Ну вот я говорю, что я против возложения вины вот за все происходящее только на граждан. Опять же, те же, например, отравленные наши реки, почему нефтетрейдеры например, не решат вопрос с тем же Узбекистаном, куда можно на юг страны перевозить...
А, вы это имеете в виду перевозки автомобильным транспортом по трассе Бишкек-Корж?
Совершенно верно. Угу. Переворачиваются же бензовозы, можно было сразу на юг по железной дороге, например.
Это вроде так незаметно, но в год там несколько машин переворачиваются, но это на самом деле сотни тонн.
Да, сотни тонн. Каждый раз гибнут люди. Вы, если посмотрите нагрузку, то есть она превращается просто в размолотый песок, вот, потому что эти бензовозы перегружены по дороге Бишкек-Ош. Кто? Люди в этом виноваты простые? Нет. Это виноваты те, кто на этом бензине. Опять же, да, мусор. Это проблема граждан, да, в чем-то да, но у них альтернативы нет. По позитиву у нас еще остался какой-то потенциал, но он... С каждым годом его все меньше и меньше. И спасать нашу природу, нашу экологию нужно, ну, как бы не сегодня, а нужно было еще вчера.
Ну, надеюсь, что какие-то решения все-таки будут найдены. Я желаю вам успеха в вашей работе.
Спасибо.
Посетителям нашего сайта и радиослушателям я напомню, что сегодня гостем нашей студии был координатор проекта «Экомэп», журналист, экоактивист Влад Ушаков.
Спасибо.
Перекресток на радио Азаты.